Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки». Я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Ермаков. Представляю новые музейные проекты, какие-то новые направления уже известных отделах по видам музейной деятельности. И вот сегодня снова пришла очередь отдела природы. У нас в гостях две его очаровательные сотрудницы. Старший научный сотрудник отдела природы Наталья Валерьевна Пантюхова.
Добрый день.
И старший научный сотрудник Татьяна Александровна Васильева.
Здравствуйте.
Ну вот сегодня пойдет разговор о нескольких проектах отдела природы, но начать я бы хотел с выставки, которая уже некоторое время как открылась, и в здании отдела природы можно видеть на фасаде этого здания такую афишу с очень умилительной белочкой и надписью «Рядом с нами». Вот в этой связи мой вопрос. Татьяна Александровна, а разве белки обязательно живут рядом с человеком, без него они не могут обойтись?
Ну вот действительно, название нашей выставки «Рядом с нами». И эта выставка рассказывает о синантропных животных, которые в той или иной степени связаны с человеком, то есть могут обитать в его жилище, могут обитать на кожных покровах человека, либо могут находиться за пределами человеческого жилья, но периодически к нему возвращаться. Делятся на две группы. Первая группа – это облигатные синантропы, то есть те животные, которые не могут жить без, существовать без человека. И ко второй группе относятся так называемые факультативные животные.
Вот у меня сразу, простите, вопрос к любой из вас. Вот кошки и собаки, ну это просто самые распространенные домашние животные, они к какой группе относятся?
Они относятся к группе домашних животных.
А, то есть это вообще не про них?
Не про них.
Хорошо.
Они были человеком специально одомашнены для своих нужд, поэтому не надо их сюда причислять.
Ну, видите, то есть те посетители, которые придут в отдел природы, увидят там существ, которых они, возможно, знают не так хорошо, да? Хотя все думают, что кошка и собака, они без них, конечно, не обойдутся. Ну что ж, давайте подробнее осмотрим вашу выставку. Там ведь не только животные, я вот хочу обратить тоже внимание, там ведь и растения есть.
Да, действительно, на выставке представлены растения. Человек давно обратил внимание на то, что многие растения обладают определенными лекарственными свойствами. Они могут заживлять раны, они обладают общеукрепляющим, тонизирующим свойством. И вот такие растения, как, например, подорожник или кровохлебка, или мы, допустим, возьмем шиповник, тысячелистник, березу. Все эти растения обладают полезными свойствами и, так сказать, помогают поддерживать здоровье человека в хорошем состоянии.
Почему же они относятся к синантропам?
Ну, потому что они встречаются рядом с жильем человека. И, то есть, человек вот использует их для определенных целей. В данном случае для того, чтобы поддержать свое здоровье.
Ну, я вот расскажу такую легенду. Я ее читал в исторических хрониках освоения Северной Америки, как индейцы определяли места, где уже побывал белый человек. Там прям была такая травка, которую они так называли «след белого человека», и страшно в этой связи возмущались. А это был всего лишь известный нам подорожник. Ну что ж, мы сейчас прервемся на рубрику «240 секунд музейной истории», а потом продолжим путешествие по выставке «Рядом с нами».
240 секунд музейной истории.
Сегодняшний выпуск рубрики «240 секунд музейной истории» я бы хотел посвятить событию, которому скоро исполнится 100 лет. Январь 25 года большой политической истории только что родившегося Советского Союза. Он ознаменован такими робкими, еще, но достаточно серьезными попытками поделить власть после недавней относительно еще смерти Владимира Ильича Ленина. А вот на окраинах страны, в том числе в Сибири, происходили события, которые стали бы немыслимы вот буквально уже там лет через пять, не говоря уже о более поздних событиях. временах Советского Союза. Итак, с 11 по 18 января 1925 года в Иркутске прошел первый Восточно-Сибирский краеведческий съезд Восточной Сибири. Он так вот реально назывался, ну, правда, не везде, но вот эта опечатка, она характерна, потому что готовилось мероприятие в очень большой, ну, сейчас бы сказали, спешки, несмотря на скорость подготовки, там буквально за 2 месяца его созвали. Тем не менее, более сотни выступающих, 126 делегатов Бурятии, Забайкалья, Иркутской губернии, немного в других более широких границах, чем сегодняшняя область, и еще более 100 гостей из соседних регионов приехали в Иркутск, и первое, что они получили на этом съезде, это однодневный выпуск газеты «Краеведческий труд», который сейчас стал библиографической редкостью. Сразу скажу, что хотя съезд проходил в помещении нынешнего отдела истории Краеведческого музея, главным организатором здесь был не музей, а по-прежнему Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества, у которого музей как площадь и учреждение отдел народного образования изъял, но все еще в Сорга и по своим интеллектуальным силам, и по своей, вот, в том числе, краеведческой активности, превосходил музей. Музей вот затмит его уже только в 30-х. Председателем оргбюро съезда был Михаил Золотарев, а в рабочую группу вошли как представители тоже только что недавно открывшегося Иркутского государственного университета, так и членов Сорга, прежде всего Пантелеймон Казаринов, директор Иркутской обсерватории, опять же на базе Краеведческого музея, здание располагавшееся, Владимир Шостакович, члены Сорга Ходукин, Азадовский, Хороших, Молодых, Матусевич. Ну и 10 вопросов, которые решались на 5 секциях, породили отчет, очень краткий, такой конспективный, который, к сожалению, с тех пор не переиздавался и, честно говоря, мало кем перечитывался, более чем на 150 страницах. Причем, по сути своей, это было, как сейчас говорят, с одной стороны, действительно изучение местной истории и вообще возможности края, ресурсов сибирской деревни, краеведческая школьная литература, школьные кружки и музеи, детские рисунки, ну вот то, чем музей занимается и сегодня, а одновременно такие серьезные вопросы, как городские и сельские бюджеты, ход электрификации, вопросы картографии, гидрографии, сейсмологии, геологии, климата, почвоведения, то, чем сейчас занимается Сибирское отделение Академии наук на территории нашего региона. Как сказал председатель Сорга тогдашний Пантелеймон Казаринов, которого мы уже здесь в одном из выпусков упоминали, краеведение стало формой политической и просветительской работы на местах. Было очень много оригинальных находок, как в области естественных наук, например, доклад Прибайкалья как сейсмическая область, так и в области фольклористики, причем такой весьма опасный, например, Марк Константинович Азадовский как раз издал знаменитый сейчас как интернет-мем «Покойнишный вой по Ленине». А на тот момент это была такая достаточно аутентичная запись причитаний после смерти Владимира Ильича, обнаруженное в одной из сибирских сел, в селе Кемельтей. Ну и кроме того, на съезде демонстрировалась большая такая передвижная краеведческая выставка, которую посетило более 3000 человек, и главными, конечно, посетителями были школьники. Это была первая краеведческая выставка всей Сибири. Уровень экспонатов не всегда экспозиции был высок, но на долгое время она, как и сам съезд, стала последней. Вообще региональные мероприятия такого охвата, такого уровня вскоре стали согласовывать с большим подозрением, ну, а потом они просто стали слишком дорого стоить, наверное. Во всяком случае, второй Восточно-Сибирский краеведческий съезд так и не собрался.
240 секунд музейной истории.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас сотрудники отдела природы. И для начала мы беседуем с Татьяной Александровной Васильевой, одним из строителей выставки рядом с нами, о живых существах, синантропах. Ну вот, о растениях мы уже немного поговорили, а вот какие синантропные животные представлены в нашем музее, в отделе природы?
Хочу вернуться к тому, что есть синантропные животные, которые находятся на кожном покрове человека. Может быть, соседство с ними не очень приятное, но тем не менее, как бы они тоже являются частью биологической цепочки и пищевой цепочки. К ним относятся, например, и вши, и полевые клещи.
Но они же очень маленькие, как их рассмотреть?
Да, но так как они, например, питаются в том числе и кровью человека, то когда они кусают, то, соответственно, это вызывает определенный зуд, то есть человек это очень хорошо чувствует. На выставке у нас представлены в том числе и макеты этих насекомых, а также, например, макет обыкновенного комара.
Да, он такой большой, я прям как собаку маленькую такую.
Ну вот, думаю, что многие знают, что именно самки питаются кровью, а самцы предпочитают соки растений.
Немногие, но теперь, наверное,
вот
все
теперь
знают.
Знают, да. То есть вот после укусов появляются волдыри, которые сильно зудят. Ну и комар не является, например, переносчиком каких-либо опасных болезней.
Это у нас в северной части.
В северной части, да, совершенно верно.
Вот, это, наверное, где-то южнее это является, да?
Да, то есть есть.
Ну, есть такой вид малярийный комар. Он является переносчиком малярийного плазмодия, который является возбудителем малярии. Малярийные комары у нас водятся, но у нас нет самого возбудителя малярии, вот этого малярийного плазмодия.
Будем рады, что мы живем в таком замечательном климате. А еще какие животные, ну вот, которые все-таки не нуждаются в том, чтобы из них модели делать, их можно в натуральную величину рассмотреть более-менее подробно?
Это группа, о которых я сказала. Это у нас так называемые вот облигатные животные. Еще, например, также к облигатным у нас относится, например, домовая мышь или домовая крыса, ну или всем известный таракан.
Ну да, они покрупнее.
К факультативным, к тем, которые могут либо приходить в жилище человека. Ну вот, например, те же самые, поговорим, например, о птицах. Это и всем известные воробьи, это голуби. Ну вот у нас на выставке представлен домовой воробей. И интересный экспонат, это у нас птенец домового воробья. Он у нас является альбиносом. То есть у него отсутствует пигмент, и этот будущий вот экспонат к нам принес один из жителей Иркутска. Птенец был найден в районе улицы Первой Советской в июле 1998 года.
Ну, то есть теперь это чучело.
Вот, да, да, Александр Сосулов у нас принес этого воробья.
Я так понял, что альбинос, это значит, он абсолютно белый.
Да, то есть у него отсутствует пигмент, и он такой вот белый птенец.
Простите, не знаю, кому из вас вопрос, а вообще, я думал, что воробьи вообще не могут жить без человека тоже, а оказывается, могут, да, то есть, в принципе, они встречаются в тех местах, где люди не водятся.
Ну, в принципе, они без человека могут прожить достаточно легко, но, конечно, когда человек их подкармливает, устраивает кормушки, им проще, поэтому они живут рядом с человеком.
То есть они просто пользуются нашей щедростью.
Да.
Понятно. Ну что ж, все-таки млекопитающие какие там еще есть?
Из млекопитающих у нас, ну, например, бурозубка обыкновенная, насекомоядное животное. Является родственницей ежа. Вот,
но без иголок.
Но без иголок, да, питается насекомыми.
Ну и живет под землей.
Именно поэтому ради нее стоит зайти в отдел природы, потому что в обычное время, конечно, я думаю, оно только ночью же выходит, как и еж. Поэтому рассмотреть ее днем практически невозможно в живой природе.
Ну, например, водяная полевка. Она тоже по виду она напоминает крысу.
Подождите, это не родственник андатры?
Это родственница. Нет. Тех полевок, которые мы привыкли видеть в полях. Только для того, чтобы было меньше пищевых конкурентов, водяная полевка когда-то решила жить на берегу водоема и промышлять в воде.
То есть она, это мышь, которая умеет плавать?
По сути, да, все мыши умеют плавать, но они как-то это делают без особого энтузиазма, а вот водяная полевка все-таки решила, что ей там будет лучше, поэтому живет по берегам.
Вижу, вы помимо описаний свойств животных, экспонаты которых представлены на вашей выставке, принесли еще сюда какие-то картинки и даже стихи. Они-то тут при чем?
Ну вот для того, чтобы усилить такой познавательный эффект посещения выставки для самых маленьких посетителей, мы придумали вот такие вот игровые элементы. Все знают с детства какие-то интересные считалки. И вот у нас, например, на выставке есть экспонат голубой сороки, сорока голубая. И мы с вами с детства знаем такую считалку, считалка-потешка. Помните, сорока ворона, кашку варила, деток кормила. То есть вот мы ребятишкам предлагаем вспомнить, посмотрев нашу выставку, где то или иное животное, насекомое, допустим, или птица, в какой сказке оно встречается, или в каком стихотворении, и по возможности зачитать, вспомнить вот эти вот несколько строчек. Ну или, например, известное произведение «Муха-цокотуха». Как раз там речь идет о комаре, и предлагаем вспомнить ребятишкам кусочек этого стихотворения.
Сразу скажу радиослушателям, что комарик на выставке в отделе природы отнюдь не маленький.
Да, он представлен у нас там в виде макета.
Мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим.
Первого июля в 17 часов выставочный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского «Музейная студия» приглашает иркутян и гостей города на встречу с автором выставки коллекции костюмов «Все дороги ведут к истокам» Татьяной Смирновой. Татьяна Смирнова – известный в стране и за рубежом художник-модельер. Ее творчество связано с техникой лоскутного шитья. Она непревзойденный мастер малых форм, родоначальник текстильной бижутерии в лоскутной технике. Работы Смирновой находятся в коллекции Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства «Москва», в частных коллекциях России и стран мира. Адрес музейной студии – улица Карла Маркса, 13. Телефон для справок 20-03-68.
Мы продолжаем наши прогулки по отделу природы, и вот теперь выставки рядом с нами, которую нам так любезно представила старший научный сотрудник Татьяна Александровна Васильева, за что еще раз ей спасибо. Пожалуйста, расскажите о проектах, которые, как я понимаю, по заказу, хотя и регулярно в отделе природы этим летом будут проходить. Пожалуйста, Наталья Валерьевна.
Да, у нас действительно в отделе природы проходят мероприятия, которые приурочены не к выставкам, а они проводятся по предварительной заявке какой-либо группы. Обычно это от 5 человек. И вот к таким мероприятиям относится мероприятие, называется оно «Прогулки с динозаврами». Вот, все наверняка смотрели одноименный сериал документальный.
Ну, может быть, кто-то уже и не смотрел.
Ну, кто-то, может быть, и не смотрел, да, он уже достаточно такой старенький. И вот, вдохновившись этим сериалом, когда я устроилась в отдел природы работать в 2013 году, я узнала, что у нас, оказывается, в фондах нашего музея имеется настоящее яйцо динозавра, зауропода. Вот, и знаю, что у меня существует коллекция разных моделек муляжей динозавров, я решила сделать вот такое вот мероприятие. Кроме того, мы еще и закупили очень шикарную коллекцию слепков, сделанных с палеонтологических находок, которые хранятся сейчас в разных музеях мира. Туда поехать посмотреть мы их не можем, но вот по слепкам мы можем примерно увидеть, как этот остаток выглядел.
Наталья Валерьевна, я прерву, потому что время напомнить нашим радиослушателям, особенно тем, которые слушают наши записи ВКонтакте в социальных сетях Иркутского областного краеведческого музея. Ну, в принципе, и на сайте Иркутского радиоканала можно найти их при известном терпении. Мы целиком освещали, в том числе, эту коллекцию слепков в рамках большой передачи, посвященной целиком палеонтологической коллекции наших фондов.
Да, совершенно верно. Но вот в мероприятии «Прогулки с динозаврами» участвует только небольшая ее часть. которые относятся именно вот к динозаврам. И вот, к слову сказать, что вот у большинства людей при слове «динозавр» сразу в головах возникает это что-то такое вот гигантская ящерица, были ящерицы, которые плавали в воде, летали по воздуху. Но хочу сказать сразу, что мероприятие «Прогулки с динозаврами» развенчивает огромное количество мифов об этих животных.
Ну, ведь, в общем, само слово «динозавр» означает «ужасные ящеры».
Да, переводится оно действительно как «ужасный ящер», потому что дано оно было этой группе животных достаточно давно, когда наука вот именно палеонтология только зарождалась. Сейчас ученые точно знают, что динозавры – это рептилии, которые ходили по суше в мезозойскую эру. Рептилии, которые обитали в морях, летали по воздуху, к динозаврам никакого отношения не имеют и не имели, хотя и обитали тоже в мезозойскую эру.
Понятно. Ну и, кроме того, размер не главное, правда?
Размер, совершенно верно, тоже не главное. Были динозаврики размером, например, с курицу, так называемый кампсогнат. Были динозавры гигантские, огромные, например, всем известный тираннозавр Рекс, 12-метровая 6-тонная машина для убийств. Ну и многие другие.
Вообще, вокруг этого очень много спекуляций. Я недавно читал, что есть версия, что этот тираннозавр на самом деле был падальщиком, а вовсе не охотником.
Да, но вот как раз об этих двух теориях я и рассказываю посетителям, говорю за и против одной теории, за и против другой теории.
Обратите внимание, радиослушатели, получается, наши занятия в отделе природы, они идут на переднем крае современной науки, ну, пускай даже в научно-популярной форме, потому что, еще раз говорю, это совсем недавно высказана такая была версия.
Я больше того скажу, что сейчас уже доказано, что, по крайней мере, большинство динозавров имели оперение. Они были теплокровными, хотя сейчас тоже идет споры по поводу их теплокровности, была ли она истинная, или они просто за своей массой не успевали остывать. Сейчас уже, раньше мы считали, что динозавры вымерли в результате падения метеорита 65 миллионов лет назад, да, вот он упал туда, где сейчас находится Мексиканский залив. Но в последнее время ученые говорят, что, ребята, а динозавры-то до сих пор среди нас живут, и мало того, что кто-то его дома держит в клетке, кто-то его на ужин кушает. Дело в том, что современная птица – это прямые потомки динозавров. И вот о доказательствах этого родства я также подробно рассказываю на своем мероприятии.
Самое время здесь перевести дух и прерваться на анонс других музейных мероприятий.
Иркутский областной краеведческий музей имени Муравьева-Амурского приглашает иркутян и гостей города в трехдневное путешествие на родину Валентина Распутина. Экскурсия начинается в Иркутске, включает посещение поселка Устюда, деревни Аталанка, деревни Карда, база отдыха «Кардинское взморье». Участники экскурсии увидят места, воспетые в произведениях нашего выдающегося писателя, познакомятся с краем, где прошли детство и юность Валентина Распутина, и куда он стремился всю жизнь. Дата экскурсии с 29 по 31 июля. Отъезд в 13:30 от музея Распутина, улица Свердлова, 20. Количество мест ограничено. Запись и справки по телефонам 8-924-290-30-35 или 25-98-25.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», и Наталья Валерьевна Пантюхова, старший научный сотрудник отдела природы, рассказывает нам о том, как отдел природы помогает. Это же для школьников занятие, да?
Ну, вообще, да, в первую очередь для школьников, в зависимости от возраста мероприятия адаптируются, либо рассказывается совсем уж более популярно, либо наоборот, чуть более научно, в зависимости от возрастной категории.
Как гулять с динозаврами и при этом остаться целым?
Да, действительно, это вот очень интересный такой вопрос. Для того, чтобы у посетителей мероприятия сложилось полное представление, впечатление, да, о этих животных, при занятии используется, во-первых, мультимедийная презентация, в которую включены подробные иллюстрации, видеофрагменты. На занятии представляются вот модели, макеты вот этих вот животных, про которые идет речь. Ну и достается часть той самой знаменитой нашей коллекции слепков, палеонтологических находок.
Какие наиболее часто задаваемые вопросы в рамках этого мероприятия? Что интересует детей? Может, не только детей.
В зависимости, опять же, от возраста. Как правило, ребятишки вопросы-то и не задают. Они, как правило, наперебой пытаются поделиться своими знаниями. Потому что очень много книг популярных, очень много разных фильмов, в том числе и художественных, и документальных. И вот они наперебой начинают делиться теми фактами, которые они из этого всего многообразия информации узнали. И мне приходится кое-какие мифы, вот в том числе, которые не вошли вот в рамки занятия, развенчивать.
Да, вот если бы я участвовал в таком занятии в своем детском возрасте, я бы, конечно, рассказал о динозаврах, которые до сих пор сохранились в озерах Северной Шотландии.
Та самая знаменитая Несси.
Да, или Центральной Африки.
Ну, да.
Сейчас верят дети, что динозавры живут среди нас?
Нет, эта легенда сейчас особо не подвергается огласке, как-то не популяризируется, и поэтому подрастающее поколение уже не так в нее верит, не так осведомлено, поэтому вот таких вопросов не возникает.
Ну что ж, я думаю, что осталось задать несколько последних таких ритуальных, но тем не менее важных вопросов. Ну, во-первых, как можно принять участие, как нужно записываться на вот это мероприятие?
Записаться можно по телефону нашего отдела природы 34-28-32. Повторюсь, что мероприятие проводится для организованных групп более 5 человек. Ну и позвонить, согласовать время и прийти.
Отлично, то есть можно как группу собрать, так и присоединиться к готовой, если она...
Вот... Если она уже записана, да.
Ну и, соответственно, второй тоже обязательный вопрос Татьяне Александровне. Как вообще попасть в отдел природы, как он, где он находится, как он работает в летнее время?
Ну вот у нас летнее время работы с 10:00 до 19:00. Также можно прийти в течение дня, познакомиться с нашей основной экспозицией, с другими выставками, которые у нас работают. И если необходима экскурсия, то также необходимо предварительно позвонить и сделать запись.
Давайте телефон и адрес еще раз повторим.
Улица Карла Маркса, 11. Телефон нашего отдела 34-28-32.
Ну что ж, большое спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня были старшие научные сотрудники отдела природы с рассказом о новой выставке рядом с нами и других мероприятиях отдела. Я надеюсь снова увидеть и вас, Татьяна Александровна Васильева.
Спасибо и всем нашим слушателям. Всего самого доброго.
И вас, Наталья Валерьевна Пантюхова.
Спасибо вам за внимание. До новых встреч.
А я ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Ермаков, заканчивая программу, должен обязательно напомнить, что все вопросы по работе музея, по другим музейным мероприятиям в рабочее время всегда можно узнать по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте www.museum-irkutsk.com и на наших страницах в социальных сетях, которые мы ведем все активнее. До новых встреч!
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.